Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это очередная программа из цикла «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Дмитрий Захаров сегодня отсутствует по вполне уважительным причинам. Но у нас нет никаких причин для того, чтобы наша программа не состоялась. И сегодня, как я уже сказал, очередная передача нашего многолетнего цикла. Сегодня мы обратимся к Балканам. Балканы, ну, как вы знаете, постоянные слушатели и зрители нашей программы знают, что мы, так сказать, в нашей хронологии дошли до 44-го года. Так что вот отталкиваясь от событий на Балканах в 44-м году, мы, безусловно, при этом поговорим и о том, что было после, и о том, что было до этого, поскольку эти события надо, видимо, рассматривать в таком более длительном историческом контексте. И вот для этого разговора пригласили нашего гостя, не первый раз он у нас на программе, это историк, балканист, специалист по Балканам Сергей Романенко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
СМСки, как обычно, плюс 7985-970-45-45. Безусловно, будем читать ваши замечания, ваши вопросы. Как обычно, у нас, опять же, есть вопросы, уже пришедшие до эфира. И мы включили интернет-трансляцию телевизионную, которую можно смотреть на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Ну вот все вводные даны. Ну что, Сергей, все-таки, тем не менее, будем отталкиваться от 44-го года. Ну, наверное, я думаю, так сказать, в первую очередь этот год в истории Второй мировой войны именно на Балканах, в этом регионе, наверное, отмечен в первую очередь освобождением Белграда.
Да, конечно, но не только этим. Во-первых, если брать, так сказать, советско-югославские отношения, то он отмечен еще визитом Йозефа Броза Тита в Москву, в Советский Союз, причем он приехал туда уже не в качестве агента Коминтерна Вальтера, а в качестве главы признанного...
Здесь нужно, видимо, объяснить, что просто это его была кличка
Коминтерна. Да, да, безусловно, да. Вот. Кроме того, в этот период возникает, в конце года 44-го, возникает идея о создании Федерации Болгарии и Югославии, которая существовала и до этого, существовала и после этого. Нет, она существовала вообще еще даже в 19 веке. Там было много разных вариантов. Вот, и республиканская федерация, и монархическая, и каких только не было. И балканская, и среднеевропейская, и дунайская. Там каждый из авторов придавал свое название.
Но Тита же носился вообще, так сказать, с идеей балканской конфедерации, включающей Болгарию и Албанию.
Нет, федерация. Ну,
федерация.
Да, но он, кстати, не то что носился с этой идеей, но да, вообще идея объединения Болгарии и Югославии, она не нова, и принадлежала она отнюдь не Тита, она обсуждалась еще и югославским королевским правительством, или, если угодно, назвать его эмигрантским, но на самом деле, я думаю, что корректнее было бы вот именно так, югославское королевское правительство в Лондоне. Вот. И, собственно, и до войны эта идея тоже существовала. Другой вопрос, как объединить и для чего? Потому что, во-первых, было два варианта. Один – это объединение Югославии и Болгарии как двух равноправных государств, то есть придать вот этому союзу нечто австро-венгерское, то есть два центра – София и Белград.
Или Россия и Белоруссия.
А другой вариант был, что Югославия становится одной из республик Югославии, то есть наряду с Сербией, Хорватией и так далее. Вот, естественно, что болгарские товарищи были совсем не в восторге вот от этой идеи, не говоря уже о том, что все-таки во главе Болгарии в значительной мере был Георгий Димитров, недавний глава Коминтерна, который, я напомню, был распущен в 43-м году. Вот, что это важно для понимания событий в рамках международного коммунистического движения и политики Советского Союза. Ну и кроме того, вот еще чем был знаменательный 44-й год, естественно, стало понятно, что все-таки страны антигитлеровской коалиции побеждают, нужно жить действительно в новом мире, и происходят попытки какой-то консолидации тех сил, которые ну, критически, скажем так, относились к Советскому Союзу, к коммунистической идеологии, к большевистскому режиму и так далее. В частности, это происходит и в Сербии. И в январе, например, 1944 года происходит так называемый Святославский конгресс, то есть это съезд сторонников Дража Михайловича, который был министром королевского правительства в изгнании, и, так сказать, фигура достаточно противоречивая, как само его движение. Вот одни его считают лидером некоммунистического сопротивления, другие следуют традиции в какой-то степени и титовской, так сказать, и советской пропаганды времен войны, обвиняют его в сотрудничестве с оккупантами. Вот, вероятно, было и то, и другое, потому что ситуация в Югославии была... на территории Югославии, захваченной германскими, итальянскими, венгерскими, болгарскими войсками, была очень сложная. Мы об этом в прошлый раз говорили, я повторяться не буду, но страна просто была разделена на несколько зон оккупации, и, в общем, все воевали против всех. Вот, поэтому, в общем, короче говоря, необходимо было, очевидно, после того, как в конце 43-го года произошла вторая сессия национального освобождения народов Югославии, и, собственно говоря, оно положило начало новой югославской государственности, это была попытка вот создать какую-то альтернативу. А альтернатива была такая – воссоздание, собственно, старой королевской Югославии. На это, естественно, ни Тита уже не мог пойти, ни, понятное дело, Сталин и Советский Союз.
Сергей, ну, все-таки такой вопрос. Если говорить об антифашистских, антинацистских силах в Югославии, это только Тита?
Ну, вот, видите, сложный вопрос. Что касается... допустим, Сербии, то и Черногории, и в какой-то степени Боснии и Герцеговины, то я все-таки думаю, что частично вот это движение четников и вот того же самого Дража Михайловича можно отнести все-таки к сопротивлению сначала. Другое дело, что потом, когда уже стало совершенно очевидно ситуация в Югославии, вот мы возвращаемся к началу, то есть к освобождению Белграда, и, собственно говоря, стала ясна четкая поляризация сил. Либо ты за антигитлеровскую коалицию, либо ты, естественно, за союз с Германией. И вот тут получается так, что и четники сербские, и хорватские усташи, и все прочие, там, и словенские какие-то формирования, все те, кто активно выступал против коммунизма, они оказались на стороне Германии и ее союзников. Вот, независимо от того, какие субъективные цели они преследовали. Это, кстати, касается и тоже вашей передачи, тоже это название звучало неоднократно, «Русский корпус». Да, тоже они, в общем, оказались на стороне гитлеровской коалиции.
Ну, понятно, более или менее понятно, да, хотя мы сейчас будем еще в этом довольно сложном переплетении там, интересов, в том числе и национальных, да, попробуем все-таки еще и поподробнее разобраться. Тем не менее, но Советский Союз, вот 44-й год, да, понятно все-таки, что страны антигитлеровской коалиции вот-вот одержат уже окончательную победу над нацистской Германией, над Третьим Рейхом. Советский Союз, видимо, все-таки воспринимался, конечно, как освободитель.
Ну, большей частью, безусловно, да, конечно. И потом надо еще иметь в виду, что по мере роста успехов и антигитлеровской коалиции, и самого движения под командованием Тита, его армии, начался массовый переход тех же самых, ну, может, не усташей, конечно, но солдат хорватской армии, которые были мобилизованы, не надо их путать с усташами, это разные вещи, начался массовый просто переход на сторону партизан.
А вот еще такой вопрос. Какую-то свою игру политическую, играли ли там в Югославии наши союзники, американцы и англичане?
Ну, безусловно, да. Ну, во-первых, что касается англичан, то Балканы, безусловно, это сфера их интересов. Это еще, в общем, до даже Первой мировой войны.
Это связано... Это было всегда так,
да? Да, но связано это в одно, так сказать, из первых очередей, конечно, с проблемой проливов. Вот. И потом вообще просто, ну, такое геостратегическое положение Балкана, оно никуда не исчезало. Сейчас, может быть, оно немножко меняется, но это уже другой вопрос. А тогда было совершенно очевидно, что, да, во-первых, Балканы – это очень важная стратегический плацдарм, и, во-вторых, конечно, речь шла о соотношении сил после войны, вот, кому будут принадлежать Балканы и вообще, в частности, вся Средняя Европа даже. Вот, ясно было, что Советский Союз будет стремиться всеми силами удержать их в своей сфере.
Ну, что он и сделал, в общем-то.
Да,
если
да,
там,
да.
Другое дело, конфликт между Тито и Сталином, это уже более позднее.
Сейчас, ну, это 48-й год,
войны,
да,
уже,
да. Потом, да. Вот, поэтому, естественно, что, в общем-то, честно говоря, планы послевоенного устройства Средней Европы и Балкана, они начали обсуждаться в том числе и в Лондоне, и там, тем же самым Югославским королевским правительством чуть ли не в 41-м году. Естественно, там и это были проблемы и внутреннего устройства Югославии, какая она будет, затем отношения с соседними балканскими государствами, потому что они тоже были очень непросты. Ну и третий аспект – это вот глобальное соотношение сил, потому что ведь дело не только в том, что, естественно, все эти деятели были противниками большевистского режима и коммунистической идеологии. Но дело просто еще и в том, что согласно балканской идеологии, они выступали против вмешательства великих держав вообще в балканские дела. Вот. Но сейчас мы можем сказать, что вот так как они сами, так сказать, не хотели вмешательства других, а сами не могут. Вот. Но тогда была совершенно другая все-таки ситуация. Хотя должен вам сказать, что тут тоже еще не только Балкан касается, очень важный вопрос о характере Второй мировой войны. Потому что мы знаем, что это в первую очередь было столкновение все-таки с фашизмом, но дело в том, что очень большую роль в возникновении этой войны сыграли и этнотерриториальные конфликты в Средней Европе. Вот эта проблема как-то не очень, мне кажется, выделяется в историографии, хотя в общем, она заслуживает этого.
Что вы имеете в виду?
Нет, ну это различные конфликты. Это и Балканы, это, допустим, отношения Венгрии и Румынии и так далее, там Польша и Чехословакия. Это, собственно говоря, вот то, что называется
последствия Версальской системы. Ну, трудно, тем не менее, наверное, назвать... Да, это понятно, да, но это все-таки трудно назвать вот причиной, основными причинами Второй мировой войны.
Нет, а вы знаете, вот, как сказать, количество переходит в качество. Вот. Потом еще, кстати, тоже интересная проблема. Не так давно вышел сборник статей венгерских авторов, в частности, там опубликована статья венгерского историка Иштвана Виба, который говорит, пишет, вернее, о том, что если бы, допустим, немцам дали возможность самоопределиться, то есть Германию присоединили к Австрии еще вот в рамках Версальской системы, не путем Аншлюса, как это было, а именно, ну, так сказать, добровольно. Может быть, и Второй мировой войны бы не было, потому что не было бы, так сказать, вот этого чувства униженности, не было этой немецкой проблемы.
Ну, это мы много раз говорили, да, о том, что, в общем-то, все... То есть многие даже историки считают, что Вторая мировая война – это фактически продолжение Первой мировой войны. В том смысле, что Вторая мировая война была заложена в Версале.
Ну да, но мне кажется, что все-таки это две разные войны. Ну, конечно, да. Причина, да.
Причина, да. Ну, об этом много говорили. Давайте вернемся на Балканы. Возвращаясь вот к Америке, к Англии, ну, в первую очередь к Англии, конечно. Англия же долго пыталась перетянуть Югославию на свою сторону. Да? Но до переворота марта 41-го года, до свержения Цветковича, да, все Югославия, тем не менее, повернулась лицом к Германии.
Ну, вы знаете, она повернулась лицом к Германии, действительно, она подписала тройственный пакт, но ситуация там вообще была не такая простая, потому что Во-первых, мне доводилось уже об этом говорить. Югославское руководство катастрофически боялось восстановления власти Габсбургов. Вот, и они думали, что лучше Германия, чем Габсбурги. Вот это касается не только Югославии, а вообще вот всех стран-наследниц австро-венгерской монархии. Кроме того, у Югославии были очень напряженные отношения с Италией. Тоже обусловленные, кстати, даже еще не Версальской системой, а вот этим Лондонским договором 1915 года, который был подписан между странами Антанты, включая Россию, с одной стороны, и Италией, которая за свое участие в войне на стороне Антанты получила Адриатическое побережье, часть Адриатического побережья Югославии. Вот, отношения с Венгрией, в общем, короче, и с Болгарией, в общем-то, тоже. Поэтому тут нельзя это рассматривать только с точки зрения того, что вот у власти находились реакционеры, которые пошли на союз с Гитлером. Тут надо все смотреть в совокупности. И кроме того, действительно, ведь и большевизма-то ведь они тоже боялись. Вот, хотя и Югославия, кстати, последнее славянское и центральноевропейское государство, которое установило отношения дипломатические с Советским Союзом, и произошло это только летом 1940 года.
Вот. Да, ну, кстати говоря, раз уж мы заговорили об этом, то, значит, в начале апреля 1941 года, да, 5 апреля, был подписан договор между Советским Союзом и Югославией. Договор о ненападении, там, как там, взаимной помощи, как он там полностью назывался, сейчас уже не скажу, но, в общем, смысл понятен. И в эти же дни Германия нападает на Югославию.
Да, это тоже очень... важно с исторической точки зрения и трагический эпизод в истории народов Югославии. Вот дело в том, что 27 марта 1941 года в Белграде произошел государственный переворот, направленный как раз против тех сил, которые подписали вот этот Трещинский пакт.
Ну, был свергнут Цветка еще, в общем.
Да, 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 и князь Павел тоже был свергнут. Вот. И, в общем-то, Гитлер практически сразу после этого переворота отдал приказ о подготовке нападения на Югославию. Так что...
Ну, план-то был готов еще, по-моему, с осени 40-го года.
Да, с одной стороны. С другой стороны, почти сразу же начались советско-югославские переговоры, которые включали, в частности, не только заключение вот этого договора, но и военную помощь. И, короче говоря, в ночь с 5 на 6 апреля подписывается договор в Москве, и в ту же ночь...
Его кто подписал с югославской стороны?
Ох... Знаете, сейчас запамятовал, честно говоря, не скажу вот так сразу. Вот. Я думаю, что, наверное, посол Югославии в Советском Союзе Милан Гаврилович. И в ту же ночь Германия нападает на Югославию, которая капитулирует, по-моему, 17 апреля. Да. Вот. Но что еще в связи с этим важно? 10 апреля, еще даже, как мы видим, до капитуляции, провозглашается независимое государство Хорватия. Вот, во главе формально с герцогом Спалетто, на самом деле, к власти приходят вот эти самые хорватские националисты Усташи.
Во главе с Павеличем.
Да. Да, и возникает вот это вот государство. И для, кстати, ну и для Тита, и для Югославского королевского правительства, которое сначала оказывается в Греции, потом на Ближнем Востоке, потом в Лондоне, вот это проблема непризнания, естественно, Советским Союзом независимого государства Хорватии, она является очень важной. И, кстати, тут даже после разрыва дипломатических отношений с югославским правительством, которое произошло...
Давайте здесь немножко разберемся. Да. Значит, в апреле, 5 апреля, да, ночь с 5 на 6 апреля подписан договор, да, между Советским Союзом и Югославией, новым югославским правительством.
точно.
Скажем так, да, после переворота, который там случился. И что, и при этом Советский Союз не признает независимое государство Хорватии?
Нет, не признает, и он говорит об этом вот одному из югославских дипломатов, который остался в Москве выполнять техническую функцию. Но дело в том, что тут вот получилась какая ситуация. Один договор противоречил другому. Договор Советского Союза с Югославией противоречил советско-германскому договору 1939 года.
И в результате.
Да, естественно, что в логике, так сказать, того времени, в логике политики Советского Союза, в логике Сталина, Советский Союз однозначно выбрал договор 1939 года. Поэтому отношения с вот, Королевской Югославией были разорваны. Вот, и восстановились они только после нападения Германии на Советский Союз. То есть официально произошло это, по-моему, в августе 1941 года. Вот. Но тогда, в тот момент, действительно, в общем, Советский Союз выглядел как страна, не выполнившая свои обязательства по договору с Югославией. И, кстати, должен вам сказать, вот сейчас в этом году вышел второй том очень интересного источника. Это дневник Ивана Михайловича Майского, нашего многолетнего посла советского в Лондоне. Угу. И он как раз описывает реакцию югославского посла в Лондоне, который приехал к нему и говорит, что же вы наделали, вот какой ущерб нанесло вот это разрыв отношений репутации Советского Союза в Югославии. Вот это действительно была такая трагическая ситуация. Вот, ну, видите, затем отношения были восстановлены. Вот и какое-то время Советский Союз сотрудничал с этим королевским правительством. Затем, чтобы вот буквально накануне 44-го года, о котором мы говорим, а именно 15 декабря 43-го года, правительство Советского Союза разорвало отношения с правительством короля Петра II, короля Георгиевича, и признало созданный...
С эмигрантским правительством.
Да. Комитет национального освобождения Югославии во главе с Тита. Да. Вот таким образом, ну, то есть окончательный выбор был сделан давно, но это было официальное подтверждение уже, на кого делает ставку Советский
Москва.
Союз. Да.
А что вот в эти годы происходило, если мы говорим о Югославии, вот с идеями панславянизма, славянизма, да, как строились отношения между СССР и Югославией вот с точки зрения славянского там братства, славянской солидарности, как угодно это называть?
Да, это вообще очень интересная история. Вот у нас, наверное, перерыв будет. Я тогда начну.
Будет, да,
потом
начните.
Продолжу, да. Дело в том, что вообще официально в Советском Союзе в 20-е, начале 30-х годов славянскую идею, в общем-то, совсем не жаловали, что было в какой-то степени объяснимо, потому что это...
Что было в противоречии с интернационализмом.
Во-первых,
да,
и кроме того, чисто практический, так сказать, интерес славянской идеи, в общем, была составной частью идеологии значительной части русской миграции, которая, естественно, была настроена антисоветски. Вот. Однако, после прихода к власти Гитлера и после, так сказать, событий, которые произошли в Европе, стало совершенно очевидно, что одним интернационализмом борьбу с нацизмом не выиграешь, и начались уже попытки поиска какой-то новой опоры.
Объединительной идеи.
Да.
Вот на этом мы прервемся на самом интересном месте, и через несколько минут продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, а также тех, кто смотрит интернет-вещание на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Это очередная программа из цикла «Цена победы». Напомню, что ее веду сегодня я в одиночестве, увы. Зовут меня Виталий Дымарский, а моего гостя зовут Сергей Романенко. Это историк, балканист, и говорим мы сегодня о Балканах. Сергей, мы остановились на довольно интересном месте. Это о судьбе славянской идеи, да, во время Второй мировой войны.
Я просто повторю, что в связи с изменением ситуации в Европе стало очевидно, что одним интернационализмом, так сказать, войны с нацизмом не выиграешь, и происходит изменение в советской политике, не только во внешней, но и во внутренней. Ну, что касается внутренней, прежде всего это выразилось, это наверное...
Церковь, конечно, да, наверное?
Нет, не только. Я бы, знаете, на первое место я бы поставил науку. Потому что в 20-е и начале 30-х годов славянобъединение было не в чести.
Вот. А науку чисто обществоведческую, да? Такую?
Ну да, нет, и потом я говорю, что, в общем, отождествлялось, наверное, само понятие славянской идеи вот со старой идеологией, идеологией бывшего режима, как тогда говорили. Вот. Ну, а уже, так сказать, ближе к началу войны, в частности, вот открывается кафедра в Московском университете. Вот. И хотя, в общем, ученые, естественно, работают в жестких рамках идеологической и прочей цензуры, но тем не менее, само по себе это очень важно. Вот. Изменяется отношение к Югославии, так или иначе. Но, собственно говоря, Советский Союз всегда, честно говоря, стремился установить отношения с Югославией. Другое дело, что вот до 40-го года ее власти не шли на это. Вот, ну, наконец, это случилось. И, короче говоря, вот такая ситуация складывается в конце 30-х, начале 40-х годов, но затем, когда уже начинается Великая Отечественная война, то почти сразу славянская идея оказывается востребованной, понятное дело, и в августе 1941 года проходит первый всеславянский митинг, в котором принимают участие представители всех славянских народов. И должен, кстати, сказать...
В Белграде?
В Москве.
А, в Москве, вы говорите?
Да, конечно, в Москве. И вот как раз можно вспомнить недавнюю передачу, когда рассказывалось об Октябрьской, правда, Москве 41-го года. Но, в общем, я думаю, что августовская, может быть, немного отличалась, не знаю. Тут уже современники могут сказать. Но, в принципе, это был город на военном положении. Да. Тем не менее, и... Конечно, тревога была очень большая, вот, но тем не менее это событие происходит, и с одной стороны пропагандистский эффект очень сильный, и материалы вот этого митинга издаются очень большим тиражом, причем в Сирии в помощь пропагандистам и агитаторам. Ну, а те, кто знает, так сказать, жизнь в Советском Союзе, тот понимает, что в такую Сирию, в общем, было попасть... не так-то просто. То есть этому придавалось колоссальное значение. Однако, с другой стороны, этот митинг вызвал, в общем, довольно неприятную ситуацию в советско-югославских отношениях.
Почему?
Только что восстановленных. Потому что в нем приняли участие черногорец и македонец. А ведь официальная идеология Югославии, она не признавала существование черногорцев и македонцев. Естественно, что это вызвало негативную реакцию и посла Гавриловича, и правительства в Лондоне. Вот, ну, надо сказать, что вот эта, так сказать, форма работы, она продолжилась. В 4 апреля 1942 года состоялся второй всеславянский митинг. 9 мая 1943 года...
Ежегодно происходит.
Да, 9 мая, вот предугадали, да, 1943 года третий. И, наконец, четвертый, последний, состоялся 23-24 февраля 1944 года. И к этому надо еще, конечно, добавить, что 5 октября 1941 года был создан Славянский комитет в Москве, который под другим названием Славянский комитет просуществовал, по-моему, до 61-го, что ли, в общем, до начала 60-х годов. Вот. И, в общем,
Но этот Всеславянский комитет занимался не только Югославией, разумеется.
Нет, безусловно, он занимался, естественно, всеми славянами, более того, всеми славянами в мире, потому что... Если
Но не диаспорой, да, я имею в виду иммиграцию.
Нет, не иммиграции, а, допустим, ну, условно говоря, какими-нибудь, там, не знаю, поляками, сербами,
ну, понятно,
в Австралии,
да,
в Новой Зеландии и так далее. И если мы посмотрим эти брошюры, которые сдавались, еще раз хочу сказать, массовым тиражом, то мы там увидим и массу приветствий и из Южной Америки, и из Северной Америки, и вот, уже упомянутой Австралии и так далее. Вот. Другое дело, что, конечно, правительство, так сказать, в Лондоне и его дипломаты, они не питали никаких иллюзий, и они считали, что вот это обращение к славянской идее, это является только тактикой. а не стратегией, не сутью. Вот. И, ну, забегая опять-таки вперед, можно сказать, что после войны Сталин попытался сохранить вот эту связку интернационалистской идеологии и славянской идеи, но из этого ничего не получилось. Вот в 1946 году в Белграде опять-таки прошел славянский конгресс, но он оказался последним, потому что спустя два года произошел разрыв Советского Союза и Югославии, и уже в таких условиях было невозможно продолжать. Но это уже другая история. Ну, просто я хочу обратить на это внимание. Так что, таким образом, понимаете, вот возвращаясь к, собственно говоря, внутри Балкан, существовала, с одной стороны, это общебалканская какая-то идеология. Потом, естественно, у каждого народа и государства существовала своя. Ну, и осознание принадлежности к семье славянских народов, оно тогда, естественно, приобретало сильную политическую окраску, и оно тоже, безусловно, присутствовало. И в тех условиях общеславянское сознание, как говорят ученые, играло, безусловно, этнозащитную функцию. Понятное дело, по отношению к германскому нацизму, итальянскому фашизму и так далее. Другое дело, после войны ситуация изменилась, и выяснилось, что и во внутренней, и во внешней политике, увы, славянское сознание может играть и другую функцию. Вот, которая противоречит просто историческому процессу национального самоопределения.
После освобождения Белграда, да, после вообще освобождения Югославии, как, так сказать, вот, обсуждались ли или уже были известны заранее как бы принципы государственного, будущего государственного устройства Югославии?
Ну, они были определены, упоминавшись уже мной, второй сессии антифашистской вещи народного освобождения Югославии, которая состоялась 29-30 ноября. Вот. И, собственно говоря, там было определено, что Югославия будет федеративной республикой. Вот.
То есть это было определено там до Ялты, да, когда, да, так сказать, да, послевоенное.
Да. То есть таким образом Тита выступает уже как самостоятельный политический деятель, и с ним приходится считаться всем.
Всем. То есть там союзники тоже его признали в качестве, да, в качестве, да, национального лидера.
Да, и, кстати, вот вы знаете, раз мы чем-то освобождение Белграда, во-первых, реакция на него, допустим, сейчас уже, вот, мне довелось читать одну статью в, я сейчас точно не помню в каком, но одним из ведущих светских журналов, и там как раз говорится, честно говоря, очень критически относительно Тита, несмотря на то, что вроде бы признается сам факт освобождения, но резко критикуется та политика, которая началась сразу же после освобождения. То есть политика репрессий, преследований не только действительно явных врагов, не только коллаборационистов, но просто людей по одному подозрению в том, что они не хотят новой власти.
Да, да. Не симпатизируют новой власти. Да. То есть Тита, несмотря на то, что Югославия долгие годы, там, в период конфликта с Советским Союзом, между ними и между Титой и Сталином, не только между Титой и Сталином, между Титой и Хрущевым в том числе. Да, и,
это другое.
Ну, это другая, да. Но я имею в виду, что отношения никогда не были безоблачными, да, после.
Ну, в общем-то, да. Честно вам хочу сказать, что они никогда не были особо безоблачными, и даже и до революции.
Да, ну, дело не в этом. Я про другое хочу сказать. Вот, несмотря на это, было такое, то есть, ввиду этого, видимо, было такое ощущение, вообще, у советских людей, что югославский режим все-таки отличается от советского режима и от похожего, от похожих на него режимов Восточной Европы. Что он был более демократичный, там было больше как бы элементов рыночной экономики, да, но тем не менее, то есть он по сути своей был столь же репрессивный.
Безусловно. Ну, что касается, вы знаете, что тут немножко, Виталий, вы, может быть, смешиваете разные исторические периоды.
Я не смешиваю, я вспомнил, в принципе, восприятие, да?
Воспоминания, которые изданы, кстати, не так давно, Татьяны Акуневской, которая в 1946 году, по-моему, как раз ездила с гастролями в Югославию, да, знаменитая актриса, и она пишет, что у нее создалось впечатление. Ну, вот я только не знаю, можно ли это принимать за ощущение именно 1946 года, или все-таки это ощущение того времени, когда она писала свои воспоминания. Югославия, социалистическая страна, не по-нашему.
Так оно и было.
Ну, но не сразу. Нет, а дело в том, что ведь изначально совершенно очевидно, что и Тита, и его, так сказать, ближайшее окружение, и вообще югославские коммунисты были убежденными сталинистами, но других и быть не могло, честно говоря. Вот. И об этом откровенно пишет в своих воспоминаниях тот же Милован Жилос. Вот. И как раз вот тут, понимаете, какая штука. Произошла вроде бы в Югославии национальная революция, национальное освобождение. Но одновременно там происходит и социальная, то есть социалистическая революция. Образец у всех один.
Советский Союз.
Вот. И надо сказать, что Советский Союз помогал Тита не только там оружием, боеприпасами, но он помогал еще и строить новые государственности. В частности, это касалось и органов безопасности, и, в общем, это описано в некоторых последних изданиях, в частности, истории советской внешней разведки и так далее. Вот это касалось не только там охраны Тита, допустим, а это именно строительство вот, самой системы. Я просто почему об этом еще говорю, потому что впоследствии, вот мы упоминали 48-й год, это окажется одним из таких очень болезненных моментов в советско-югославских отношениях.
Хорошо, давайте немножко поотвечаем на вопросы.
Давайте.
И доэфирные, и те, которые пришли во время эфира. Но без этого не обходится ни одна наша практическая программа, если только по той теме, которую мы обсуждаем, если сделаем какой-нибудь фильм, то это обязательно о нем вопрос, правдив ли он и так далее. Вот и Триад, преподаватель из Казани, спрашивает, как вы оцениваете андеграунд Куштурицы и его видение событий войны? Видели фильм?
Ой, фильм я не видел, но вы знаете, что я честно скажу, что... Я небольшой его поклонник, и мне просто как-то скучновато его смотреть, я не знаю,
хорошо,
почему.
Хорошо, забыли. Единственное, что я бы сказал Триаду, поскольку эти вопросы у нас повторяются из передачи в передачу, особенно если существуют некие известные произведения, не обязательно фильмы, есть еще и книги, да, что вообще это очень опасная вещь, изучать историю по художественным произведениям.
Безусловно.
Будь то фильм, книга, театральный спектакль или еще что-нибудь другое.
И телевизионные фильмы тоже к этому относятся.
Телевизионные, естественно, да. Потому что история есть история, а это все-таки надо воспринимать. Это не значит, что это плохо, но это художественное произведение. Да?
Нет, тут просто, знаете,
автор всегда имеет право на домысел и на вымысел.
Нет, а потом я просто могу сказать коротко, просто как историк, что ведь те, кто профессиональной историей занимается, одна из основных, так сказать, моментов, один из основных нашей работы – это критика источника. Вот. Это мы не можем его воспринимать как, вот,
как
текст.
Да.
Да.
Хорошо, все. А вот смотрите. Из Санкт-Петербурга Дорколь пишет. Во время опроса, ну, я доверяю в данном случае этому человеку, я не знаю, правда ли это. Во время опроса, проведенного ХРТ, хорватским радиотелевидением, да, в мае 2007 года, телезрители отвечали на вопрос, чьи преступления они считают более ужасными, усташей или югославских партизан. 73% опрошенных заявили, что более ужасными были преступления партизан. И вот человек спрашивает, ваше мнение по поводу преступлений по результатам этого опроса. Это такое чисто, скажем, хорватское отношение?
Ох, вы знаете, что вообще мне кажется, что с нравственной точки зрения вопрос не совсем корректен. Потому
ну,
что
тем
преступление
не менее,
есть преступление.
Если
нет, я понимаю, да. Вот, другой...
Ну, я понимаю, что преступления, наверное, вероятнее всего, это война были с обеих сторон.
Другое дело, что сейчас, и это касается не только Хорватии, но и, допустим, Сербии, конечно, вообще в принципе происходит
пересмотр
да, национального сознания, в том числе, естественно, исторического. Происходит он, в общем, в очень непростой до сих пор ситуации, хотя вооруженного конфликта, слава богу, давно уже нет, вот, но, тем не менее, все равно конфликтное сознание остается, и вот это такое взаимное отталкивание происходит. Это, так сказать, национальная сторона. Другая сторона, опять-таки, социальная, вот последствия той самой социалистической социальной революции, о которой я говорил. Потому что, понимаете, вот мы сегодня с вами уже говорили о том, что многие люди, в том числе и, так сказать, обыкновенные мещане, которые просто не хотели жить при коммунистах, они бежали вместе с немцами. Угу. Вот, или с итальянцами, в общем, короче говоря, с оккупантами. Вот, потом многих из них союзники выдали режиму Тита, да. Вот, и судьба их, в общем, тоже печальна.
И, кстати вот, говоря, вот вопрос был от аспиранта Миррора. Какое количество усташей и прочих бывших участников националистических вооруженных формирований были осуждено, репрессировано после прихода к власти Тита? Ну, это цифру трудно.
Вы знаете, это невозможно, потому что кто тогда считал, во-первых, а потом, честно вам хочу сказать, я с очень большой осторожностью отношусь к цифрам, потому что они очень неточны в силу исторической обстановки и политизированы. Вот, и вы знаете, уж если просто зашла речь об этом, вот такой политико-идеологический спор относительно трагедии есеновца. И часть хорватских историографов утверждает, что там было гораздо меньше погибло людей, в частности, сербов в основном, чем утверждает сербская историография. Мне кажется, это просто безнравственная сама обстановка вопроса, потому что говорить о том, погибло там, условно говоря, я точных цифр не помню, но, наверное, их и нет. Допустим, не 100 тысяч,
а всего
80, да, допустим, да. Да. Вот, это я тоже это совершенно это... неприемлемо.
Да. Но, понимаете, это такой прием, когда говорят, ну, погибло там не 100 тысяч, а 50 всего. То есть, значит, как будто этого события и не было, да, получается?
Ну, вроде бы, да. Или там кто-то лучше. Да, или, например, как будто если бы там действительно погибло 100 тысяч, то это какое-то достижение, что ли.
Все-таки вот к вопросу о пересмотре истории Второй мировой войны там, в Югославии.
Да. Так вот, действительно, это очень сложный
вопрос. А какая-то произошла реабилитация, не знаю, того же Павелича?
Есть политическая... политическая, конечно, составляющая.
Это Тужин, да, когда он
вы знаете, что да, там, во-первых,
во-первых,
и дело в том, что вот эта власть была, естественно, связана с хорватской националистической миграцией. Но должен вам сказать, что во многом, в общем-то, идеология была связана вот с этой тоже националистической миграцией у сербов. Тоже. И вот сейчас происходит такое довольно странное и печальное явление, как реабилитация тех деятелей, которые, в общем, как-то запятнали себя. И почему-то, знаете, у нас тоже такое немножко...
Запятнали себя
сотрудничество с оккупантами, да. В частности, там реабилитирован Недич, которого, так сказать, представляют...
Просто о нем рассказать.
Да, сербским Петеном. Ну, Мило Недич – это генерал Югославской армии, который в августе 41-го года возглавил правительство, которое было создано германскими властями, ну и возглавлял его вплоть, так сказать, до конца. Вот. Сейчас преобладает, ну не преобладает, но широко распространено такое мнение, что он своим, так сказать, коллаборационизмом спас сербский народ, вот, что его надо реабилитировать. И еще раз хочу обратить внимание, хотя я говорил об этом в прошлый раз, в одной из наших справочных изданий он даже попал как союзник Советского Союза. Угу. Вот, что совершенно не соответствует действительности. Он тут принципиальный противник большевизма.
А вот Анте Павелич, говорят, что там чуть ли не памятник ему хотят хорваты
ну,
ставить.
Знаете, вроде или бы, да, есть такая, но будет это или не будет, это вопрос, а потом кто хочет. Это со стороны государства или со стороны просто как
групп.
Да, части общественности, да. Вот, понимаете, так что это просто еще зависит от политической ориентации. Вот. Ну и, конечно, мне кажется, что задача историков, независимо от их собственных политических взглядов, все-таки как можно дальше дистанцироваться от сегодняшней политики.
Давайте успеем, может, еще на один вопрос ответить. Рите, журналист из Пензы. Так, ну, про поставки самолетов я не буду. Вот не случись переворота, ну, видимо, имеется в виду мартовский переворот 41-го года, Югославия в полном составе, не только Хорватия, воевала бы на стороне Германии. Так или я ошибаюсь, спрашивает человек. Наверное, так.
Знаете, трудно сказать, хотя, что было бы, если чтобы... бы. Я вам только могу сказать, что вот...
Но, во всяком случае, не случись переворота, во всяком случае, то правительство, правительство Цветковича, было союзником Германии.
Нет, это правильно? Да. Но, это безусловно, да, но кто знает, какое было бы дальше развитие событий, сколько бы оно просуществовало. А потом, вы понимаете...
как повел себя народ.
Я думаю, что это, ну, честно говоря, ничего не меняет. Вот такое предположение... Нет.
А вот еще раз, еще, может быть, у нас минута буквально времени по поводу ревизии. Mm-hmm. Идет ревизия только, так сказать, внутренняя, внутри югославская, я имею в виду там вот тот же Недич, тот же Павелич, да, или идет ревизия там и отношение к Советскому Союзу, скажем.
Ну, знаете что, ну это не что касается Второй мировой войны, мне кажется, что это, опять-таки, связано с политической ориентацией, потому что, естественно, что те люди, которые воспитаны вот националистической традицией, допустим, будь то сербской, будь то хорватской, они, в общем, вряд ли положительно относятся к... Но я думаю, что большинство и в Сербии, и в Хорватии, там, и в других республиках, безусловно, рассматривают Советский Союз как освободителя. Другое дело, ну, это вот то, о чем мы неоднократно сегодня говорили, коротко, 48-й год – это другая история совершенно.
Нет, ну это уже другая история, здесь вот нас спрашивают, кстати, просьба оценить югославскую трагедию Мальцева,
да,
но это уже действительно другая история.
Нет, кроме того, еще понимаете, конечно, оказало влияние и последняя война 90-х годов на отношение к России.
Да, все. У нас времени больше нет, остается только на... портрет Тихона Дзетко, о маршале Кирилле Москаленко, а мы с вами встречаемся через неделю в программе «Цена победы».
Нечастый случай среди пусть и не самых крупных, но все же заметных военачальников Великой Отечественной, но Кирилл Москаленко при жизни Сталина ни в каких крупных его или его окружении интригах участия не принимал. Более того, как он сам потом утверждал, Сталина он впервые увидел на приеме в Кремле на следующий день после Парада Победы в 45-м. Москаленко, как и большинство советских маршалов, был не слишком образован, хотя на общем фоне выделялся, ведь в отличие от многих он окончил не только начальную сельскую школу, но и два класса училища Министерства образования. В Красную армию вступил в 18, был в первой конной армии. Затем, уже по окончании гражданской, учился в военных училищах и Академии имени Фрунзе. Следующие 20 лет до начала Советско-финской войны поездки по всей географии Советского Союза. От Брянска до Кишинева и от Одессы до Читы. Великую Отечественную войну Москаленко встречает генерал-майором артиллерии в городе Луцк. Затем большое число операций, наград и званий. В наградном листе на тот момент командующий войсками Первого Украинского фронта Конев подчеркивал, что Москаленко – волевой и решительный командир, много работает, не считаясь со временем и своим здоровьем, тактически грамотен, лучше умеет наступать, чем обороняться. Москаленко начинал войну на Юго-Западном фронте, а закончил ее в Праге. Затем службу в армии на разных должностях в Министерстве обороны продолжил, причем до самой смерти. Единственный эпизод, который отчасти выбивается из всей его жизни, это арест Берии в 55-м. Сталин умер, через два года после этого Берия был арестован, и именно Москаленко якобы произнес: «Берия, встать, вы арестованы». Сам маршал, похоже, искренне верил в те обвинения, по которым Берия был расстрелян. Как бы то ни было, но очевидно, что после смерти Сталина то ли доверие к Москаленко стало больше, то ли еще что-то, но дело ему было доверено весьма щекотливое.
Программа «Цена победы».